за ним рядышком. Ну, я ноги на курицу.
Хорошо, друзья. Идемте дальше. Кто еще хочет читать? Артур, ты хочешь читать?
Да, не проблема.
Так, где у нас остались?
Робкая неуверенность или второе предательство?
Сейчас, секунду. Не, мы уже где-то здесь.
Ну,
а вот. Вот где впрочем. Да. Вот этот мы абзац прочитали. А теперь сложность, да?
Угу.
При толковании сложность. Отсюда. Да, пойдем сам. Не, конечно, друзья, ну, кому действительно надо, можете идти. Но если вы просто хотите,
дочку забрать,
то... Вставайте. Если вы просто хотите уйти без причины, то вы, конечно, можете уйти и сказать, что вам надо. Тем более осталось, час осталось. Поехали, Артур.
Сложность при толковании возникает из-за выше названных барьеров. Однако по Божьему замыслу его словно должно быть понятно даже для тех, кто далеко отстоит. В географическом, историческом и культурном смысле. От авторов и первых читателей слово Божье вечно. Толкователю не во всех случаях удастся прийти к однозначному выводу о значении текста. Иногда у него просто недостаточно информации, чтобы вынести окончательное решение относительно намерения автора. Например, фраза «креститься для мертвых» в 1 Коринфянам 15:29 оставила в тупик многих блистательных ученых на протяжении столетий. Даже Петр считает некоторые из писем Павла неудобовразумительными. Всегда нужно помнить, что толкователь не всеведущ и не погрешит. Он не может знать о Священном Писании все. Да и то, что он знает, до некоторой степени будет оставаться несовершенным. Однако в конечном итоге можно быть уверенным, что Бог таким образом открыл нам свое вечное слово, что всякий желающий может его постичь, хоть и не без усердного труда, самодисциплины, исследования и терпения. Дальше. Важность принципа самопроверки. По поводу обращения к другим толкованиям, Роберт Томас пишет, некоторые ученые считают, что в процессе экзегетического исследования, как на подготовительном этапе, так и во время самого толкования, нельзя обращаться к работам других авторов. Они полагают, что это ограничивает или даже исключает участие Святого Духа в том, чтобы сообщить понимание текста исследователю. При таком подходе утверждается, что толкование будет правильным только в случае непосредственного озарения человека Святым Духом. При этом не учитывается возможность использования Богом косвенных средств для того, чтобы направить человека к постижению значения текста. Без сомнения, Дух Святой действительно дает верующим непосредственное духовное озарение. Но утверждение, что он не использует для этого иных средств, не соответствует Писанию. 1 Коринфянам 12:28-29 и Ефесянам 4:11-12 весьма определенно показано, что учительство – выдающийся духовный дар к телу Христову, и что учители играют важнейшую роль, способствуя росту этого тела. Однако преподают они не только в устной, но и в письменной форме. В трудах церковных учителей накоплены богатые сокровища дарованного духа библейского учения, и пренебрегать этим никак нельзя. их работами нужно пользоваться точно так же, как мы пользуемся тем, что слышим с кафедры или на занятиях в классе. Не следует считать, что книги толкователей исключают непосредственное наставление от Духа Святого. Ими следует пользоваться как дополнительным средством наряду с его наставлением.
Вопрос.
Что такое крестица для мертвых?
Не знаю.
Разве мертвые?
Подумай.
Вы же видели, написано, что многих представленных там как-то.
Ну да.
Ну, поэтому я не знаю.
Как же понять озарение духом?
Если бы я не был ученым, я бы стать, может, я был.
А озарение духом, что это за?
Это где написано?
При таком подходе утверждаешь, что такое
просветить.
Непосредственно одарение, озарение.
Шестая строчка. Посредине шестой строчки.
Не исключает участие еще раз. Где?
При таком подходе утверждается, что
там где сын.
Ну, утверждается, он использует коринфянам. Не вижу.
Шестая.
В случае непосредственного озарения Духом Святым.
При таком подходе утверждается, что толкование будет правильным только в случае непосредственного озарения человека. Сейчас, секунду. Ладно.
Как же узнать, озаренный тебе?
При таком подходе утверждается, что толкование будет правильным только в случае непосредственного озарения человека Святым Духом. Ну, друзья, вообще на самом деле так оно и есть. Если Дух Святой не озарит и не даст откровения, толкование будет неправильно. Его просто не будет.
Пишут, они полагают, и тогда полагают, что озарение человека Духом Святым только тогда будет правильно толкование, когда получает человек, он, ну, хоть у вас поставление.
Это можно считать, когда ты Духом Святым крещешься и идешь это озарение или нет?
Что есть крещение Духом?
Да.
Да, не что. Это
рожденным свыше человеком.
Ну, рожденный свыше.
Это будет озарение или нет еще?
Я думаю, что рожденный свыше и есть крещенный
Духом Святым.
Для меня крещение Святым Духом не является каким-то мистическим или сверх каким-то там действие. Крещенный Духом Святым — это тот, который возрожденный, в нем живет Дух Святой, да. Все.
А зрение можно считать
выравнивать?
Что такое, как бы сказать,
озарение?
Ну, озарение — это просто как бы просвещение человека. Да, духовное просвещение, духовное понимание
есть. Давайте отбрасывать весь мистицизм. Давайте мыслить буквально. А буквально я понимаю, что озарение Духом Святым — это когда Бог дает тебе ясно понять, что ты читаешь.
Не озарило, да?
Да, есть.
Ну, не озарило.
Это
слово.
Вы тоже это видели? Нет, я еще раз, Батя, призываю, отбрасывайте весь мистицизм.
Не надо задавать вопросы, чтобы его задать.
Не, нормально, любой вопрос хороший вопрос.
Нельзя обращаться к
кому-то. Давайте мы.
А иногда можно пользоваться средствами, ниже
написано. Что только озаряется Духом Святым, тогда неправильно говорят толкование. Это неправильный подход у них. А ну что тут озаряться Духом Святым?
Ну, я ответил на вопрос.
Да.
Ну, что озарение — это не есть что-то такое мистическое, сверхъестественное. Это не откровешечка, да, какая-то, как они говорят. Это просто, когда Бог дает тебе понять.
Все. Ну, а вот это
конечно, допустить вместо озарения.
Ну, важность принципа самопроверки тоже в кавычках. Это что? Ну, буквально или самопроверки, то есть нужно себя проверить, или это как бы в кавычках, как бы не это подразумевать, я не понял.
Не, я не имею в виду, что что это принцип какой-то такой, как принцип. Это, ну, я его назвал принципом. Ты понимаешь?
Нет, не, я не пойму кавычки. Это прямо подразумевается. И это... Надя, кавычки.
Это там что-то скрытое.
Кавычка,
это не, 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 просто, просто самопроверка.
Просто самопроверка.
Просто ниже.
Просто... Ниже, ниже... Ниже как раз о том и говорится, что если ты нахватался каких-то комментариев, то твоя самопроверка, она уже не будет самопроверкой. Ты не сможешь себя объективно уже проверить. Понимаешь, чем?
Ну, то есть проверить себя с помощью,
да, это то, о чем я говорил.
Духа Святого с помощью такого настроения.
А то, о чем я говорил, что использовать комментарии только уже, когда все готово. Ну это мой подход, мое субъективное, единственное верное мнение.
Учите, учите.
Да, вы можете его использовать и когда хотите, но вы понимаете, что вы будете зависеть от комментариев. Дальше вы будете готовить проповедь, и вы уже не сможете объективно свое
мнение. Да?
Да, конечно, почему? Потому что принцип предшествующего откровения, он всегда работает. Вы получили информацию и все, вы уже будете так или иначе, она будет на вас влиять. Так или иначе, она будет на вас влиять. Притом любая информация, проверьте себя, друзья. Вот вы сейчас сидите, да, здесь. Стоит вам заглянуть в прогноз погоды и написано будет, что завтра пойдет снег, уже на вас эта информация повлияет. 100%. Снег пойдет или не пойдет, это неизвестно. Но информация будет влиять. Что от тебя? Кого? Хорошо. Ну и как вы видите, я люблю кавычки.
Нет, снег не пойдет. Снег не пойдет.
Не пойдет, а? Ты с айфона смотришь?
Да, да.
Вот. Хорошо. Давайте.
Читать?
Угу.
Сверять результаты своих исследований с позицией известных и уважаемых толкователей Писания не только можно, но и нужно. Кроме того, при толковании мы всегда будем вынуждены в той или иной степени полагаться на справочную литературу, написанную другими авторами. Словари, атласы, комментарии и
тому подобное.
Вот видите, да, как бы не просто можно, но и нужно
сверять.
Сверять. Чтобы не открыть чего-нибудь нового.
О, а можно? А если, допустим, ну, вот я пользуюсь литературой, да, я там книги какие-то прочитал, и потом готовлю проповедь на какую-то тему, я начинаю говорить так, как написано в книге, да, к примеру. Ну, как бы, ну, вот, ну, не то, что, ну, там, именно цитирую, да, вот мы сейчас посмотрим, что там Джон Пайпер об этом говорит, да. А просто вот, ну, как-то так, ну, такими словами, как он, потому что он много читал, допустим, да?
Ну, ты имеешь в виду плохо это или хорошо?
Или так толкую место, так же, как и другие, да? И многие могут сказать, типа, да, ты ж, как бы, ну, не своими словами говоришь, а словами там...
Ты имеешь в виду именно Пайпера?
Нет, в общем.
Нет, ну, я тебя спрашиваю, мне очень нравится Пайпер, я прочитал почти все его книги. Ну и я ничего плохого в этом не вижу. Если ты будешь своими словами говорить мысли, которые читал в книге. Я так делаю. И при этом я не всегда говорю, что это Джон Пайпер так говорит. Я его не цитирую.
То есть за дурного ничего нету такого, чтобы, да, обратиться к умным мыслям.
Да, но здесь очень важно, понимаете, не выдавать как за свое. Что вот я однажды писал книгу Пайпер каким-то чудным образом. Понимаете, ну мы за день, ну кто читает много, тот за день много чего читает или за месяц. Если мы будем в каждой проповеди говорить, откуда мы берем информацию, то у нас ссылок не хватит.
Времени на ссылку.
Понимаешь, это я на Фейсбуке взял, это я в Ценгере прочитал, это на Укрнет, это вообще мне спам прислали на почту. А это Джон Пайдер где-то втесался. А это еще что-то. Это я по телеку видел, а это я смотрел фильм, мне так он понравился. Вот зачем это? Лишняя информация.
А что свое тогда?
На этом посмотрите закончится.
Понимаете, что нашего в жизни? Да ничего. Наше это синтез информации, которую мы получаем. Если это книга Джона Пайпера, то ваше из этого то, как вы поняли. И слава Богу, если вы правильно поняли.
И он тоже когда-то что-то понял, и это написал в книге.
И он об этом и говорит.
И он
какой-то, я не помню, он говорит, что вот на меня повлияло это, и я тогда-то тут что-то сделал. В этом ничего, ребята, в этом ничего плохого вообще нет. Это наоборот классно, когда ты можешь читать Пайпера, Пакера, МакАртура, Коломийцева, Макинтош, еще там что-нибудь. Это классно, это нормально, это правильно. Неправильно это забиться в угол, зациклиться и говорить, это же моя мысль. Это же я придумал. Да нет, Бог как он работает. Чем ты больше читаешь, тем у тебя больше появляется своих мыслей. Понимаешь? И опять-таки, где факт того, что, например, твоя мысль уже не чья-то, да? Я придерживаюсь этого принципа, что если ты к чему-то дошел, то раньше тебя уже к чему-то дошел, вернее, к этому уже дошел кто-то. Если это сделано одним человеком, это сделано может и другим быть. Если у тебя это родилась идея, и ты думаешь, что она новая, не факт. Далеко не факт.
Сегодня.
Потом-то ничего нет нового.
Да, понимаете, что такое плагиат? Плагиат это процитировать слово в слово и сказать, что это я так понимаю. Это плагиат, это неправильно. А сказать эту мысль своими словами, как ты обдумал, как ты пришел к выводу, поразмышлял, это нормально. Это нормально. Ну, понимаешь, я так считаю. И я часто использую в проповедях и того же Пайпера. И не всегда говорю, что это с книги Пайпера, с какой книги, если я не цитирую его. Знаешь, если я его цитирую, я говорю, что это вот цитата.
Ну вот, я об этом и говорил, смотри. А допустим, кто-то еще читал его, да? И понимаешь, что ты сейчас, ну, его словами говоришь там или что-то, и, ну, могут ли они потом относиться, вот, типа, да он просто книги начитался, как бы, и сейчас, ну, не свои слова говорит, а то, что там кто-то говорил.
Могут. А тебе что?
Ну, то есть, это уже ихний, да?
Пусть относятся.
Грамотный какой.
Дело в том, что если мы не будем читать совсем, то мы сядем, и в уголке будем сидеть, ничего не понимаем.
Я тебе больше скажу. Обычно те, кто читает книги, ну, много читают, они так не говорят. Обычно это говорят, ну, невежные всякие, которые там ничего не читают, просто завидуют, что ты читаешь. Ну, или не завидуют, а просто как бы недоволен тем, что ты так можешь проповедовать или можешь так говорить. И так далее. Понимаешь, ну, я живу из личного опыта, я говорю, что я использую это, я говорю и не говорю об этом, и говорю это, и говорю цитаты, и говорю своими словами. Понимаешь? И мне никто ни разу не упрекнул и не сказал, что этот самый, что я там что-то у кого-то идею украл. И как-то раз было, что мне кто-то подошел и говорит, что вот ты проповедуешь, как Александр Шевченко. Но я даже не знал тогда, кто это. Благодаря этому упреку или там обличению, или что-то вообще было, не знаю. Я узнал, кто это был Александр Шевченко.
Тарас Шевченко.
Тоже классно. Такое было. Ну, опять я
прошелся.
Ну, мы так или иначе, мы на кого-то похожи. Написано в Библии, что Дух изощряет взгляд друга своего. Понимаете, если Андрей, например, был душепопечителем и другом многие годы, и если он меня всему научил, что я умею, например, то, конечно, я буду похож на него в чем-то. Понимаешь? Точно так и в других отраслях жизни. Если тебя учит кто-то ездить на велосипеде или на машине, по-любому ты будешь ездить как тот, кто тебя учит. Это почерк, это стиль, и он передается. Относительно книг абсолютно ничего плохого не вижу. Если тебе кто-то так скажет, ты просто обними этого человека и скажи, как я рад, что ты тоже читал. На тебе еще одну. И дай ему Библию.
Владимир, ты потом один из сказал, куда ты ходишь, да, с кем ты общаешься, да, и чтобы те ты духами пропитывался, в принципе, да?
Да, ну, прекрасно. Было время, когда там, когда я еще был молодым, я как-то реагировал на то, что мне говорили, как-то там, то я похож на того, то на этого. А потом я просто перестал на это реагировать, я улыбнулся и пошел себе, да, и мне все равно. Кто там, кому там что-то не нравится. Ну, я ж ересь не говорю, а там, если я на кого-то похож, ну что, я виноват?
Ну вот, я хотел это услышать, как
я знаю, что я перед Богом не копирую никого, под копирку, понимаешь? А если есть какие-то оттенки кого-то или чего-то, или кому-то где-то что-то послышалось, ну я помолюсь за него человека. Ну, меня это вообще не цепляет, вообще. Потому что я же говорю, я в этом плохого ничего не вижу. Если, опять-таки, я сделаю акцент, если ты намеренно не копируешь кого-то, если ты кого-то под копирку стараешься копировать, человека или чужие проповеди, это очень плохо. Очень плохо. Что говорил?
Не, я говорю, я вот это и хотел все же, как относиться к вот этим вот там, упрекам.
Да, ну, никак.
Ну, я понял. Я...
Если ты будешь, ну, братья и сестры, чем вы хладнокровнее и равнодушнее, тем их меньше садами. Ну, я научился вообще никак не реагировать. Мне говорят, я ну, слушаю, улыбнусь там. Поблагодарю обязательно человека, когда он подойдет, скажем.
То смотря что говорят, если тебе говорят, что ты просто как бы чью-то идею взял, ну ты сказал истину, то в этом нет ничего. А если тебе говорят, ну. Ты, может быть, кого-то действительно недостойного процитировал или еще что-то и тебе сказали, то к этому надо прислушаться. Особенно если, если старшие, служители сказали, которые со стороны достойны. Пренебрегать это нельзя ни в коем случае.
Не, я не говорю пренебрегать. Я говорю, что если ты перед Богом знаешь, что ты чист в этом, понимаешь, а кто-то подходит тебе и говорит, выслушать надо. Я же говорю, я выслушаю. Я максимально добродушно, с улыбкой. Я поблагодарю искренне этого человека. Поблагодарю этого человека. Но тем не менее, если я знаю, что я в этом чист, на этом все заканчивается. Если это по сути какой-то там, какой-то момент, затянул время, да, там, например, послушаю хорошо, я понял. А если это там, ну, я же говорю, мы в контексте твоего вопроса, да, говорим? Кто-то подходит и говорит, а, ты процитировал того, нахватался, да, ну. Ну, это все ярлыки, нахватался, начитался, умничаешь, там и так далее. И все через это проходят. Если ты только-только начинаешь проповедовать, то ты тоже через это пройдешь. Если это, ну... давно, то ты уже прошел. Опять-таки, важно, какая у тебя церковь, например. Если у тебя пастор более продвинутый, чем, например, где-то в другой церкви, который, ну, знаете, скептически относится к Тим Пайперам, Шевченкам и другим, то, конечно, это будет серьезная проблема. Это будет серьезная проблема. Да.
Вопрос созрел. А почему неправильно, ну я не собираюсь так делать, но брать, допустим, какой-то проповедник сказал хорошую проповедь на хорошую тему, ну и правильно растолковал вместо писания. И, ну, допустим, я поехал, да, в какую-то по местную церковь, себе проповедовал. Почему нельзя, допустим, взять за основание, ну, понятно, текст из Библии, который уже основан, ну, проповедь этого человека, который проповедовал. И большинство, допустим, из того, что он сказал, сказать там.
Кто сказал, ну, что там уже?
Ну, ты только что сказал, крайне неправильно
под
копирку брать.
Вот это неправильно. То есть,
ну, даже если бы он донес проповедь этого человека, который проповедовал.
Ну взять, понимаешь, одно дело, вот как я в Тимченки приехал, говорю, вот я услышал вот такой ответ. Это проповедь Геннадия Николаевича, я не всю проповедь, а основные моменты, которые запомнил, я рассказал.
Ну все кроме один.
А когда ты приезжаешь, например, куда-то, ты как свою проповедь говоришь, но она не твоя, например, то она же не твоя.
Не моя.
Она не твоя.
И я не подписываюсь под ней, допустим.
А говоришь,
а можно твою. И люди думают, проповедь сказал, но в конце сказать, но она не моя.
Мне, например, как-то понравилась очень сильно проповедь Виталия Васильевича. Я попросил у него конспект. Говорю, можно я почитаю, возьму, может, какие-то мысли, идеи, а?
За радость? Сегодняшняя?
Нет. Я не помню уже какая. Давно было. Я взял конспект, прочитал, взял оттуда несколько интересных мыслей. И приготовил свою проповедь. На этот же текст, но уже под другим углом. Ну и я нормально реагирую, когда мне там, например, кто-то пишет на ВКонтакте, дай мне конспект своей проповеди. Да пожалуйста, без проблем, набери. Просто понимаешь, Артур, плохо это когда ты берешь чужое и используешь как свое.
Ну да, по сути ты не напрягался,
да.
Чтобы его понять.
Плохо в этом то, что правило делается это из лени.
Развиваться.
Развитие
свое готовое.
Поэтому я не говорю, чтобы постоянно брать это делать.
Поэтому я не рекомендую. Использовать мысли. Использовать может какие-то ряд мыслей. Да. Но использовать полностью проповедь удар в удар, ну, это я так не стараюсь не делать, я не делаю.
Не, но те, кто учится на проповедникам, да,
не даже не образование, то конечно.
Мне нет душа.
Нет, мне было библейское просто.
Есть такое образование.
Библейское. Ты прав.
Дело не в образовании.
И ты прав.
Пора заканчивать, да, Даня? Хорошо, еще есть вопросы? Давай дальше.
Даю.
С принципом.
Это стережение.
Это с принципом, да?
Да, да.
С принципом самопроверки связаны два важных предостережения. Первый. С одной стороны, нужно насторожиться, если наши выводы совершенно новы или противоречат единодушному мнению авторитетных христианских учителей. При толковании Библии не стоит стремиться стать первопроходцем. Раньше никто этого в тексте не находил, а я нашел. Такие слова часто можно услышать из уст любителей таинственных или аллегорических толкований. Этот подход однозначно отвергается грамматикой исторических методов. Фи и Стюарт об этой проблеме пишут следующее. Стремление быть неповторимым при толковании Библии обычно следует записать насчет гордости. Реальность сути всего мира. Ложного понимания духовности, например, представление о том, что Библия полна таинственными истинами, ожидающими, пока какой-нибудь особенно духовный человек их откопает. Или преследование личных интересов, потребности подтвердить какое-нибудь богословское предубеждение, особенно в текстах, которые этому предубеждению противоречат. Уникальные толкования, как правило, неправильны. How to reason?
В общем, да, это важно, как ты ко мне подходит один брат недавно, говорит, как ты понимаешь возрождение свыше? Таким, знаете, я вижу, что ему не важно, как я понимаю, потому что он по-своему понимает, и я понимаю, что его мнение... Я бы даже слышать не хотел этот набор каламбуров всяких, да, и он готов уже. Наше срочное слышать. Я говорю, а что в Библии написано? Ну вот написано вот это, вот это, вот это. И тут он поймал себя на мысли, что он уже мне рассказывает, что написано, но он уже говорит, как же я понимаю? Не, подожди, ну какая разница, что как ты понимаешь? Я говорю, ну как? Я просто так и понимаю, как и написано. Как? как это, как написано. Но ведь если написано, что вот так вот, я так и понимаю.
Толковать.
Нет, да вы. Вот вот то, что написано, надо же еще истолковать.
Ну,
вот зачем? Написано же вот прямо. Царство небесное подобно тому-то тому. Вот я так и понимаю. Для него это было настолько слишком просто, что стало слишком сложно. Понимаете? Потому что он уже там получил где-то какое-то таинственное знание. Где-то в интернете нашел какого-то там море проповедника, который там рассказал, и он теперь пришел в церковь и так,
понимать будем.
Да, и
вместе разберемся.
И вот это предостережение, оно очень важное, чтобы, знаете, не открыть что-то новое. Ну, это обычно, это соблазн молодых проповедников, которые хотят что-то такое новое сказать, такое, знаешь, идея, мысли, которые раньше никто не видел. И вот он тут бах, и все. Бывает. Нет, такое было. Но потом меня Бог спас и покаялся. И теперь я верующий. Хорошо, друзья, на этом мы закончим. Давайте, да. Второе мы не посмотрели. Второе посмотрим и будем заканчивать на сегодня.
Предостережение 2. С другой стороны, не следует наделять толкователей абсолютным авторитетом. Хотя некоторые из них могут быть правы в большинстве случаев, все равно их нельзя считать непогрешными, непогрешимыми. Только Священное Писание имеет право требовать от нас полного подчинения. Будем следовать примеру верийских верующих, которые даже слова апостола Павла сравнивали со Священным Писанием.
Ну понятно, да? С одной стороны, нельзя сильно о себе много думать, что вот я так истолковал, что вообще так никто больше в мире не умеет. А с другой стороны, нельзя полагаться абсолютно на 100% на толкование толкователей. Потому что они тоже люди.
Ну, просто как вопрос. Сколько принципов не сильно принципиальных толкований? Принципов сколько много, не сильно принципиальное толкование. Оно как себе требует, не знаю даже как его.
А сколько?
Ну, именно то, очень много принципов, которые, кстати, не понятно. По каким его этим толковать его. Требования, всевозможных предостережений. Не принципиально получается, да?
Вот, братья, почему у вас не хватает одного листа? Потому что такого стоит. Нет?
Нет,
нет.
Почему нет? У нас не полный конспект.
У вас не полный?
Да.
Все. Хорошо, если у вас вопросов больше нет, давайте помолимся. Ну, Артур, ты последним читал, давай ты молись. Последний мир.
Господь, благодарен за этот урок сегодняшний, Господь. Помоги нам вникать, Господь. И действительно хотим доносить Твое слово правильное, истинное, Господь. Помоги нам не искажать его, Боже. И, Господь, просто быть усердными в этом деле, Боже. Учи нас, как правильно это делать. Благослови каждого, чтобы мы
благополучно добрались домой и завтрашний день благослови, чтобы мы благополучно сюда приехали. Тебе за все слава. Аминь.
Аминь. Аминь.